Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, 91.2 FM «Наша волна» и приветствую всех, кто на нее настроен прямо сейчас. Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом и с большим удовольствием приветствую Дмитрия Жебелева, нашего давнего друга и друга нашей радиостанции, огромного количества людей, которые сейчас, наверное, у своих радиоприемников. Руководитель, создатель, идейный вдохновитель благотворительного фонда «Целые затеи» под названием «Дед Морозим». Дим, добрый день.
Привет.
Почему затеи? Я именно с этого вопроса хотел бы начать. Долгое время ты даже в наших интервью, в общении с нами, почему-то благотворительным фондом «Дед Морозим» не называл.
Ну, когда это начиналось, хотелось придумать что-то такое, чего вообще не существовало, да? То есть, есть вера в то, что любой, абсолютно любой человек, если он доверяет информации, и если он знает, что любое его усилие может там спасти жизнь ребенка или как-то серьезно ее изменить в лучшую сторону, он всегда откликнется. Единственная проблема здесь – это, ну, вот, скорее вопрос доверия. Доверия и веры в то, что твое какое-то действие на что-то повлияет. И поскольку не находилось каких-то таких способов, которым я бы сам, все, кто это все придумывал, доверяли, как обычные люди, мы решили придумать какой-то способ, ну, теперь получается, совершения чудес для детей, который бы нам самим нравился. Да, в первую очередь для самих себя. И, может быть, вдруг тогда бы это понравилось другим. И поэтому не очень до сих пор даже сейчас постепенно все лучше становится отношение там, к тем же благотворительным фондам. Но слова благотворитель, фонды, общественные деятели, волонтеры, добровольцы, простите меня, все волонтеры, добровольцы, потому что они потрясающие, и это не из-за них, но не очень им не нравились, и до сих пор даже, мне кажется, они не совсем отражают то, что на самом деле люди делают, которые занимаются всем этим, и в части помощи детям, и взрослым, и, там, я не знаю, животным, кому угодно. Поэтому, во-первых, появилось там новое слово, да, Дед Морозим, которого, ну, по сути, не знаю, кто-то, может, пользовался, но в словаре там толковом не существует. И второе, это нужно было как-то описать, что такое Дед Морозим. Ну, вот появилось тоже слово «затея», которое, в общем-то, никогда в таких делах не использовалось. Еще мне нравилась всегда, ну, несерьезность. Теперь, когда вот, ну, многие там говорят, что действительно некоммерческие организации не должны быть очень профессиональными и все остальное, я по-прежнему предпочитаю говорить, что мы любители, потому что мы в главных мы занимаемся просто тем, что мы любим. Вот. Отсюда это слово «любители». Второе, мы не особо до сих пор видим рамки, за которые нельзя выходить. Да? Рамки возможного, которые обычно бывают в профессиональных стандартах, при различных обучениях и все остальное. И это позволяет нам, ну, я не знаю, какие-то придумывать вещи, которые, казалось бы, ну, если поговорить с профессионалом до этого, они бы сочли бы невозможными. Никто никогда, например, в Пермском крае раньше не предоставлял на дому детям высокотехнологичное медоборудование, там, для того же дыхания, аппарат ИВЛ, кислородные концентраторы, там, откашливатели и все остальное. Мы не медики при этом. И ничего, вместе с экспертами разобрались и все это сделали. Здесь единственное важное ограничение. Если ты любитель, то практически самое важное, что ты должен делать, прежде чем ты собираешься совершать любые чудеса, которые родились у тебя в голове для детей, чтобы не сделать хуже, ты должен все-таки это обсудить с максимальным количеством самых лучших экспертов, которых ты найдешь. И тогда может выйти, ну, что-то совершенно невероятное.
Я почему спросил про затею? Потому что главным информационным поводом для нашей сегодняшней встречи является десятилетие. А вот чего? Затеи или все-таки благотворительного фонда как некой организации?
Ну, в данном случае фонда, к этому проще привязаться просто потому, что есть по документам там дата, да, и есть год конкретный, потому что затея это все сложнее, получается, что фонду у нас 10 лет с момента регистрации, а затея осенью было бы 14, примерно в ноябре стали появляться первые идеи, ну, появилось первое желание ребенка, которое исполнили пермяки, потом ближе к Новому году появились уже около сотни желаний ребят, оставшихся без попечения родителей, там уже подключилось много-много людей, и в общем-то, оттуда эта идея зарождалась. А поскольку сложно, ну, я не знаю, там, определить, когда, кто, что придумал, потому что история народная совершенно. Вот тут без не было ни одного конкретного человека, который бы сам один или даже какой-то только узкой группы людей это создал. Потому что начиналось это все в интернете, в свободном общении, начиналось исполнение желания одного ребенка, а потом в обсуждении десятков людей слово за слово, а может быть, исполним еще желание, а назначьте меня чьим-нибудь Дедом Морозом, там, и так далее, и тому подобное. И это все просто друг за другом закрутилось и превратилось вот уже в затею.
А какого ребенка? С кого вообще все началось? И где сейчас он? Какова его судьба? 14 лет прошло.
Да, это девочка Сюзанна. Она была в одном из пермских приютов. Там у нее мама, которая ее на самом деле очень любила, но не всегда справлялась там со своими родительскими обязанностями. И
злоупотребляла чем-то?
Да я даже про это не скажу. Там просто, бывает, что люди очень разные с точки зрения даже там такой вот социальной грамотности, еще каких-то вещей, там, финансовой грамотности и всего остального. А плюс, если у ребенка еще есть какие-то тяжелые сложные заболевания, тогда совсем, даже самый, если честно, хоть обеспеченный, умный или какой угодно человек может не справиться иногда в какие-то моменты. Поэтому Сюзанна иногда попадала в приюты на какой-то период времени. И здесь ей как раз тоже сделали операцию, где ей нужно было после этого несколько месяцев в гипсе лежать. И вот про нее написала одна из заместителей приютов, которая там до сих пор работает, Алла Иосифовна Зырина. Надеюсь, мы сегодня тоже с ней увидимся. Написала в интернете для всех пермяков, что вот у нас есть такая девочка Сюзанна, она мечтает о говорящей кукле, и, может быть, кто-то захочет исполнить ее желание, потому что вот ей несколько месяцев находиться в кровати, и как-то ее очень важно приободрить. Соответственно, тогда, кстати, очень любопытно, я когда ходил по детскому магазину, выбирал эту куклу, я впервые удивился, что вообще сейчас бывает для детей. Понял, что это на самом деле невероятный опыт, который неизвестно, кому более важен, тебе или ребенку. Вот. И когда мы видели с Сюзанной, эмоции, которые ты получаешь от исполнения настоящего желания, не от подарка, не от какого, когда, я не знаю, хоть шоколадные конфеты, да хоть бы там, не знаю, огромный мишка был или что угодно, а когда это действительно настоящее желание ребенка, эмоции, которые ты от этого получаешь, это нечто потрясающее, реакция ребенка невероятная. И то есть история дальнейшая показала, что правда это вселило в Сюзанну там надежду и все остальное, и она мужественно справилась там со своим лечением. А что произошло дальше? Дальше, прошло много-много лет, мы периодически с Сюзанной также встречались в учреждениях, что-то узнавали про ее судьбу. Пермяки в рамках там Дед Морозим создавали различные проекты, потом после этого создавали различные службы, где свои собственные специалисты у нас теперь помогают детям и их семьям решать проблемы. И однажды случилось, что мама у Сюзанны тяжело заболела. Последний год Сюзанна в одиночку за ней мужественно ухаживала. Мама, к сожалению, умерла, а Сюзанна к этому моменту по-прежнему была очень несамостоятельной.
Она была уже совершеннолетней?
Да, но физически она не могла даже самостоятельно, то есть не всегда могла самостоятельно покинуть дом, по сути, барак, в котором она жила. Она не могла жить одна без сопровождения взрослых и по уму должна была отправиться в психоневрологический интернат или в какое-то такое взрослое учреждение. Но к этому моменту появилась служба сопровождаемого проживания в рамках проекта «Вернуть будущее» у Дед Морозим, и вместо того, чтобы Сюзанна уехала в интернат до конца жизни, она переехала в квартиру будущего. И, соответственно, сейчас живет, постепенно уже при все меньшем нашем сопровождении, но живет, как все обычные люди. Да, в Перми. И вот таким образом эта история закольцевалась, когда, мне кажется, это про что еще люди, которые еще там на самой заре появления этой идеи и до фонда, и как только организация была зарегистрирована, делали любой вклад во все это. Не знаю, любые перепосты, лайки, пожертвования, делились своими идеями, временем, талантами и все остальное. Вот все это, вот эти все слагаемые, они сложились в такой результат, который больше, чем просто сумма этих слагаемых. Да? И это все привело к этому моменту, когда Сюзанне потребовалась помощь значительно более профессиональная, уже совсем невероятно другого уровня, которого никогда не существовало в Пермском крае. И раз судьба девочки изменилась, ну, по сути, два раза. Сначала это была там просто радость, не знаю, приободрение, а сейчас это уже касается просто всей ее дальнейшей жизни.
Когда появилась эта запись с просьбой помочь девочке в приобретении куклы, это что, была группа людей, которая на него откликнулась? Ты все время говоришь «мы», потому что я представляю, что вы сидите где-нибудь там, я не знаю, за столом на кухне, выпивая чай, и «слушай, а давай поможем, это же тоже должна откуда-то история появиться». У меня откуда-то ноги растут.
Нет, ну, это существовал такой форум Terron.ru, к сожалению, недавно закрытый, хотя я видел какие-то обновления, там просто какой-то новый
Terron
появлялся.
Есть группа в Телеграме.
Вот, там, например. Вот. И это такое, опять же, для тех, кто, не знаю, там, не бывал, или там для тех, кто помладше, скажем так, это такое, как я описываю, то же самое, что сейчас бы ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, там, я не знаю, все остальные и разрешенные теперь, запрещенные у нас социальные сети были на одной площадке. И там был весь Пермский край, ну, который, по крайней мере, сидит в интернете. И там все это разбито по различным темам. И вот одна из тем была там помощь детям-отказникам, где была группа людей, постоянно отвозивших, ну, там, памперсы в больницы для ребят, которые там одни остаются, там, как-то помогавшие детским учреждениям для ребят, оставшихся без попечения родителей. Вот так вот по-волонтерски достаточно простыми вещами. И вот в ней очень простые просьбы появлялись. Я там появился вообще случайно. Я был в автомобильной ветке, и в основном общался, и там однажды просто появилась такая тема, связанная с помощью в перевозках, когда ты можешь просто кататься по городу, что-нибудь там на машине, при этом с собой что-то прихватывать и, оказывается, помогать детям. На самом деле у нас сейчас существует такая группа автоволонтеров. Мне тогда показалось это невероятно. Ты просто, не знаю, ездишь на машине и при этом можешь помочь какому-то ребенку, оставшемуся без попечения родителей, что совершенно для тебя не сложно, а такой результат. Такие возможности сейчас существует, но появилось это там вот в такой, ну, то есть, вот такой кружок, не знаю, там, наверное, нескольких десятков людей, которые этим более или менее регулярно занимались и все это обсуждали.
И потом этот кружок...
Ну, сначала он, получается, расширился до форума, да, когда придумали исполнить желание там в первый год ста ребят, и появилась такая закрепленная тема, появилась во всех ветках этого форума, и все желания детей разобрали за, ну, то есть 90% разобрали за первые буквально 15 минут, это было вообще невероятно, я боялся, что мы просто не сможем этого сделать, ну, и там какие-то самые сложные, еще пару часов, может быть, продержались, я тогда впервые столкнулся с тем, ну, насколько люди действительно хотят помогать, если они доверяют, а там все-таки, ну, своя условно была тусовка, да, когда люди так или иначе друг друга по общению там видят, знают и все остальное, и мы, одно из наших первых обращений было, оно было написано как, что мы, ребят, мы обычные люди, такие же, как вы, и вот мы придумали такую штуку, если вам вдруг захочется в этом всем поучаствовать, там, к этому не имеют отношения никакие, там, коммерческие, политические и даже некоммерческие структуры, это просто вот банда балбесов хочет что-то веселое устроить. И в целом мы увидели, что отклик на это у людей, он, ну, прямо невероятно мощный, активный. И там, я не знаю, люди готовы были деньги наличкой передавать, закупать огромное количество различных игрушек, там чего угодно, что памперсов, что детям нужно самостоятельно привозить. И видно, что на самом деле мы до сих пор считаем, что мы люди намного лучше, чем те возможности, которые мы им предлагаем. То есть мы считаем, что еще, несмотря на то, что огромное количество людей поучаствовало в совершении чудес, и только в рамках Дед Морозим, но и в рамках других любых инициатив, и надеемся, что когда-то либо мы будем соответствовать тому, какие у нас прекрасные люди, предложим все возможности, которым люди будут доверять и будут участвовать в этом в еще большем масштабе, а может быть появится кто-нибудь другой, который будет делать это лучше нас, потому что мы, в общем-то, за то, чтобы таких организаций, как Дед Морозим, только в Пермском крае было в несколько раз больше, лучше, ну, не меньше десятка, и чтобы каждая из них была лучше, чем мы сегодняшние. Вот это важное будущее, которое все равно наступит.
Но ведь очень много критики было не в адрес благотворительных организаций, а в адрес государства как такового, потому что ваше появление, ваше существование – это, по сути, закрытие тех дыр, на которые рук не хватает у государства по разным причинам. Мы понимаем, что там очень много и объективных обстоятельств.
Ну, там история 50 на 50. В нашей стране, особенно на том этапе, который был 10 лет назад, и сейчас, к сожалению, по-прежнему, это действительно периодически так. Но когда ты затыкаешь дыры, за которые государство прямо действительно отвечает. Но на самом деле во всем мире везде, где вот, если мы говорим про сферу такую социальную, про сферу здравоохранения там ту же, там, где лучше всего они развиты, там, где государство лучше всего помогает людям, и наиболее развитые некоммерческие организации. Почему? Потому что они, по сути, выступают таким двигателем, который всех изменений, которые происходят, всего развития, и в том числе являются, помимо того, что они там, я не знаю, что-то новое изобретают, они еще являются исполнителями. Да? Когда государство передает этим некоммерческим организациям ресурсы, ставит определенные задачи, а они уже, используя ну, там, вот как раз свои подходы и добавляя к этим ресурсам государственным частные любые, там, плюс там знания различные и все остальное, начинают выполнять это намного эффективнее государства. Ну, то есть, мы возьмем, скажем, помощь семьям в кризисе, да, в которых есть риск лишения родительских прав. Может быть, на этом проще объяснить. Сейчас у государства, ну, то есть, цифры важнее, чем люди. У них вот есть отчетность, какое количество консультаций, сколько минут, там,
дождитесь
все остальное.
Дождитесь конца квартала и разводитесь, сколько вашей душе угодно, вот. Иначе... нам нарушает отчет.
Например, вторая штука, контроль, к сожалению, это вот особенность нашего еще государства, очень плохая. Контроль важнее, чем поддержка. Да? И дефицит ресурсов, который на это тоже влияет, когда государственные структуры, там, я не знаю, различные, и там ОПЕК, КДН, кто угодно, у них ресурсов хватает практически только на хоть какой-то контроль, присмотр за семьями, на то, чтобы там зайти, проверить, все ли в порядке или нет, и в результате их и воспринимают как, не знаю, начальство, контролеров каких-то и так далее, и не хватает ресурсов на поддержку. То есть, там самые лучшие специалисты, они вот привозят какие-то продукты, еще что-то в семьи за свой счет. И это повсеместно распространено, есть потрясающие люди вот такие в государственных структурах. Но контроль все равно важнее, чем поддержка, а в результате получается так, что у тебя процесс важнее, чем результат. То есть, количество оказанных консультаций, того, сего, пятого, десятого, а решена ли проблема семьи, стала ли она более самостоятельной, более ответственной в воспитании ребенка, снизился ли риск его попадания в детское учреждение, этого нет. И здесь некоммерческая организация может работать принципиально по-другому. Да? Вот сейчас у нас, когда есть служба сохранения семей, у нас уже ну, больше полусотни ребят были сохранены в семьях и не попали в учреждение, а 100% бы там оказались либо в результате отказа в роддоме, либо в результате какой-то сложной ситуации, которая сложилась уже там в течение жизни. Это бывает там чаще всего в подростковом возрасте. Вот эти новые подходы, они очень важны. И на самом деле это к тому, что НКО не бывает хорошего государства без профессиональных, развитых, прекрасно работающих некоммерческих организаций с огромным количеством ресурсов. Последнее, что про это скажу, например, одна из лучших систем паллиативной помощи детям в Великобритании. Так вот, там 10% бюджета организаций, которые ее оказывают, некоммерческих, это государственные деньги, а 90% частные. И при этом система самая лучшая в мире.
Паллиативная – это помощь.
Это помощь ребятам, да, тяжело больным, неизлечимо больным. Причем там так еще все устроено. Вот у них небольшие такие хосписы и выездные службы, что еще важнее, чем просто хосписы, на очень небольшое детское население, где они могут с каждым ребенком очень адресно работать. И вот там может быть персонал, который непосредственно помогает детям. 10 человек и 100 человек фандрайзеров, которые ищут на это деньги. Вот так у них там это организовано, например.
Еще немножко ретроспективы и истории. А само слово «Дедморозим» как родилось? Это тоже следствие креатива кого-то в социальной сети «Тирон» в этой ветке? Или...
Ну, там уже, на самом деле, наверное, я предложил такой вариант. И он был как раз в первую очередь связан с тем, что просто хотелось что-то новое. А тема у нас
это
была такая...
Это под Новый год было?
Да. И тема была, что у нас про исполнение желаний ребят. А потом, как только мы начали исполнять первое желание, стало понятно. То есть, это само слово появилось на второй год. На первый год была просто затея новогодняя. Соответственно, нужно было как-то это называть уже, когда ты распространяешь информацию там более широко, чтобы люди там идентифицировали. И, ну, почему появилось? Потому что, опять же, вот хотелось новое слово. Первое, второе, это было связано с Новым годом, с исполнением желаний. А когда мы побывали первый раз, мы еще поняли, что если мы хотим как-то изменить жизнь этих детей, нам чудеса нужны не только новогодние, а круглогодичные. Вот. И поэтому мы решили такую историю представить, когда люди могут стать Дедами Морозами и Снегурочками настоящими, и не только в Новый год, а каждый день. Оттуда эта штука и вышла. Ну, теперь уже можно там дальше сочинять, что там Дед Морозим – это Дед Мороз там им, то есть там детям, еще что-нибудь, что Дед Морозим – это глагол, там, действие и все остальное. На самом деле, ну, случайно получилось, нам кажется достаточно удачным. Многие там, не знаю, когда-то смеются, говорят странные штуки. Когда мы регистрировали фонд нашему замечательному государству, нам сказали в Минюсте, что такого слова не существует, поэтому нельзя зарегистрировать организацию с таким названием. В ходе наших споров они сказали...
Ринтекс, Пекс, Мекс...
Я не знаю. Там бывают просто такие требования, которые не прописаны, да, когда у тебя есть, как это сказать, ты можешь и так подумать, и так. Это на усмотрение специалиста. Это у нас тоже часто бывает, да. И дальше, когда мы это обсуждали, нам сказали, ну, тогда хотя бы запишите в устав строчку, что вы имеете право осуществлять экскурсии в Великий Устюг на родину Деда Мороза. И эта строчка действительно, мы уже не стали спорить, ладно, и эта строчка действительно появилась в уставе, что среди там наших задач есть экскурсии в Великий Устюг на родину была Деда Мороза. И поэтому нам разрешили слово Дед Мороз.
Была хоть одна?
Нет.
Пока.
Пока, да. Почему бы нет? Нам кажется, что, в общем-то, не знаю, как там в Великом Устюге, не, там, не хочу никого обижать, потому что просто не знаком, но настоящие Деда Морозы и родина сотен тысяч настоящих Дедов Морозов – это сейчас точно Пермский край. Другие регионы тоже, наверное, на это способны, но вот так сложилось, что сейчас.
У них нет Деда Мороза, да, в том виде, в котором есть у нас. Непростой, наверное, был путь, и все равно есть какая-то точка отсчета, когда вы перестали просто выполнять желания детей, связанные с подарками, с удовлетворением их каких-то вещей, а начали сами понимать, что здесь необходима вот такая-то помощь. Вряд ли ребенок пришел и сказал, я не хочу умирать в больнице, лучше я сделаю это дома, как бы страшно это ни звучало. И это должно быть желание и воля человека, который видит эту ситуацию со стороны. Не помнишь, кто был первым, когда вы все-таки начали концентрировать свои усилия именно на поддержке тяжело, неизлечимо больных детей, и когда от игрушек вы перешли к тем серьезным вещам, о которых ты так легко говоришь непрофессионально?
Ну, здесь, наверное, две истории. Это когда, во-первых, мы впервые решили, что мы давайте попробуем исполнить желание всех ребят, оставшихся без попечения родителей в Пермском крае. И тогда тоже не было. Мы всем этим занимались свободное от работы время. Да? Не знаю, нам вот почему такая сумасшедшая идея в голову пришла, из чего мы решили, что это вообще мы способны осуществить. Но благодаря пермякам это получилось, и мы побывали за один год, и там еще сконцентрировано буквально за пару-тройку недель, у 1500 ребят. В том числе в интернатах впервые, где есть и тяжело больные очень ребята. Угу. И это, ну, это, наверное, действительно прямо перевернуло там, не просто наше представление там, о детях, но и наше представление о себе и, не знаю, о жизни, вообще обо всем. Это вот, в частности, Рудничные, Осинские дома-интернаты. И мы там впервые познакомились и с ребятами, в том числе с неизлечимыми заболеваниями, вот с этими мышечными атрофиями, когда постепенно ослабевают все мышцы, пока не доходят до жизненно важной. Да, мы тогда еще совершенно не понимали, как, ну, что им нужна какая-то особая помощь, что там чего-то сейчас не хватает и все остальное, но мы уже увидели ребят тяжело больных, мы уже узнали, что они в том числе они есть неизлечимо больные, где невозможно помочь с точки зрения лечения ничем в мире. И кроме того, после этого, почти сразу после этого Нового года, к нам обратились по случаю помощи ребенку, у которого там, а денег зависела жизнь. Это Ксюша Киселева, которая там бабья драка крови.
Именно слуху, да.
Вот. И, соответственно, и мы впервые столкнулись. Я на самом деле тогда, я вообще думал, что у нас не существует даже такой проблемы просто, что жизнь ребенка может от денег зависеть. Я всегда думал, ну, если, ну, то есть, вот есть диагноз, есть какое-то лечение в мире, которое может помочь при этом диагнозе, сколько бы оно ни стоило, я считал, государство тут же все оплачивает, присылает, не знаю, самолеты и отправляет ребенка бизнес-классом туда. Оказалось, нет. Ну, потом еще много удивительных открытий в этом плане, конечно, нам предстояли. И вот мы включились в помощь этой девочке Ксюше, и тогда мы получили новый опыт, связанный с тем, что круче, когда не ты что-то придумываешь и предлагаешь людям, как, и объясняешь им, как нужно помочь там, и все остальное, а когда ты просто рассказываешь людям о потребности, а они сами начинают придумывать и разные акции, и кучу мероприятий, делиться всякими идеями и всем остальным, и когда все, вся эта история превращается в народную действительно затею, вот по Ксюше так и было, тогда там действительно сотни тысяч людей поучаствовали, и Ксюша точно была, пожалуй, самым знаменитым ребенком Пермского края.
Собрали нужную сумму.
Собрали нужную сумму с значительным количеством проблем, с недостаточной работой с экспертами, в том числе с нашей стороны, с тем, что мы поймали мошенницу тогда, а значит, недостаточно хорошо были защищены там счета, на которые собирались деньги, это были частные счета, и почему сейчас говорит, что не всегда безопасно отправлять там даже родителям на частные счета, потому что это невозможно проконтролировать. Поймали мошенницу, и в том числе собрали пресс-конференцию, где всему краю рассказали об этом, обрушили все доверие, но все-таки смогли отправить ребенка на лечение. Нам повезло, и что люди продолжали доверять, и что Ксюша и ее мама выдержали и выздоровели, вернулись под Новый год уже то есть анализы показывали, что заболевания нет, хотя на самом деле там еще нужно подождать много лет, чтобы окончательно было. И вот только тогда вот это главное чудо случилось, и, в общем-то, нам стало понятно, что заниматься только исполнением желаний в Новый год, это уже недостаточно.
Ксюша жива? Здорова? Где она сейчас? Вы как-то общаетесь? Судьба ее? Тоже ведь много лет прошло уже с тех пор. Она уже, наверное, взрослая девушка, может быть, уже и замуж вышла.
Абсолютно прекрасная девчонка. Значит, какая там история? Мы делали... Ну, во-первых, мы стараемся...
Прошу прощения, мы должны прерваться сейчас на рекламу и местные новости, а затем историю девочки, тогда девочки Ксюши, одной из первых побед благотворительного фонда «Дед Морозе». Мы сегодня с Дмитрием Жебелевым, основателем этого фонда, общаемся. 10 лет уже благотворительному фонду «Дед Морозе» в Пермском крае. Замечательная дата, не переключайтесь. Продолжается вечерний экспертный эфир на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Дмитрий Жебелев, руководитель, идейный вдохновитель, координатор затеи благотворительного фонда «Дед Морозе», у нас в гостях. Мы отмечаем десятилетие «Дед Морозе». Мы, весь Пермский край, все те сотни тысяч людей, про которых ты говоришь, которые постоянно участвуют в чудесах. И мы про Ксюшу, про девочку Ксюшу, ваш первый опыт масштабного сбора денег на лечение. Какова ее судьба?
Ну, тут две штуки. Мы, во-первых, подопечных наших, конечно, если мы смогли решить проблему или помочь в этом, стараемся не беспокоить потом. Особенно если связано с тяжелыми заболеваниями и все остальное. Не то чтобы, мне кажется, многим людям хотелось бы вспоминать часто, да, об этом периоде своей жизни. Но с Ксюшей мы ждали, во-первых, 5 лет. Есть такой период выживания, называется, как при тяжелых заболеваниях, когда человек начинает считаться официально здоровым, только если в течение этих 5 лет болезнь не вернулась. И вот мы ждали этих 5 лет, они прошли, с Ксюшей все хорошо. Мы сделали тогда специальную фотосессию, у нас на сайте, в социальных сетях тоже можно найти, с очень веселыми нашими удивленными лицами. И у нас есть, и даже была вот фотовыставка у оперного, где было 2 фотографии, когда Ксюша маленькая во время заболевания, и с другой стороны фотография красивой, очень милой девушки, и ты, я не знаю, там, ну, то есть ты даже если бы не было подписи, наверное, ты вряд ли угадаешь, что это один и тот же человек. Ну, в такие моменты, как раз спустя особенно годы, ты действительно понимаешь, ну, что такое чудо, и что чудо – это не просто там красивые слова. Точно так же у нас там вчера к нам заходили семья Никиты, у которого был там, впервые я видел в медицинских документах такое, где написано «гигантская опухоль печени», была пересадка, папа стал донором печени. И вот вчера Никита к нам приходил уже сильно повзрослевший, тоже его не узнать.
Это многолетняя история.
Да, уже тоже много лет назад, как раз там буквально в первые годы существования фонда, как только он был зарегистрирован. Вот ребята ездили в Бельгию. И там еще совершенно потрясающая семья. Это отдельная история, что, конечно, у нас родители главные специалисты по заботе о своих детях. Мы их, по сути, только поддерживаем. И, в общем-то, одна из... Почему привилегия работать в Деду Морозе и даже просто иметь к этому какое-то отношение, потому что это тебя постоянно сталкивает с совершенно невероятными людьми. И теми, кто поддерживает, и теми, кого поддерживают, потому что, вот, например, просто рассказать о своей проблеме, о тяжелом заболевании, это же невероятный героизм, а там тем более обратиться за помощью к посторонним людям. И более того, когда мы рассказываем о проблемах семей, и они разрешают и фотографии, и видео, дают интервью и все остальное, они этим помогают не только себе. Они помогают всем остальным детям с такими же проблемами, потому что мы можем людям проиллюстрировать, что это такое, и можем дать возможности там эти проблемы исправить. Если бы у нас люди не понимали, насколько это действительно тяжело, там, отсутствие паллиативной помощи, насколько это тяжело, там, не знаю, отсутствие лечебного питания, высокотехнологичной медтехники и все остальное, этой бы поддержки не было бы для всех детей. И она появляется благодаря людям, которые готовы показывать свою жизнь, в том числе свою частную жизнь с тяжело больными ребятами. И это, ну, то есть они невероятно крутые.
Как отец могу сказать, что я-то всегда думал наоборот, что если у тебя беда, с которой ты не можешь справиться самостоятельно, то ты можешь вообще пожертвовать всем, лишь бы дети твои были здоровы. Тут о каком стеснении, о стыде,
ну, безусловно, может быть, и речь. Но, во-первых, здесь нужно понимать, что эти люди тоже должны тебе доверять, что ты действительно решишь их проблему, и ты будешь заниматься этим честно. А это уже серьезное, я не знаю, моральное усилие на самом деле. И ты, когда обращаешься, ну вот в Дед Морозе, ты все равно же ты обращаешься к посторонним людям. Ты их не знаешь. Не знаю, ну там и ты можешь почитать статьи, материалы и все остальное, да. Но ты обращаешься по крайне, ну, по жизненно важному для тебя вопросу, да. А потом ты должен еще публично каким-то образом на этот счет выступать. Многим людям это как минимум непросто. И то есть здесь вот как раз нам очень важно не обесценивать усилия этих людей, что иногда кажется, ну как, то есть вот тебе сейчас окажут помощь, не знаю, стоит лечение там сколько-то миллионов рублей или решение какой-то еще проблемы. Какая у тебя проблема вот тут вот выступить там перед камерой или там дать сфотографироваться и все остальное? А, ну, частная жизнь штука такая, и особенно если это проблемы, тут вот нужно все равно иметь смелость.
Если можно эволюцию Дед Морозе, ну вот, скажем, за последние 10 лет, вот с того момента, как вы стали понимать, что поле-то не паханное, если такая аналогия вообще уместна в данном контексте, ну, когда вы начали добавлять и что вы начали добавлять, почему именно к этим добавлениям и что к ним вас привело?
Ну, то есть, первое, когда мы исполняли желание и занимались вот такой адресной помощью, мы увидели, что проблемы у многих детей есть общие. Первое, что мы начали потихоньку делать, это создавать отдельные проекты, да, по направлениям, которые в идеале должны не просто устранять последствия, но и по возможности причины этих проблем. И кроме того, не просто для одного конкретного ребенка, а в идеале для всех детей в Пермском крае с такой проблемой. То есть, ну, это чисто логически эффективней. Соответственно, у нас постепенно стали проекты появляться, ну, которые на какой-то определенный промежуток времени. Но затем такие направления, которые сейчас уже можно увидеть, да, у нас там проект в домике, который занимается тем, чтобы сохранять детей в семьях и просто не давать им попадать в детские учреждения, чтобы потом, потому что потом ресурсов потребуется на помощь этим детям намного больше, и то не факт, что мы все проблемы приобретенные исправим. Там проект «Вернуть будущее», который не дает ребятам с инвалидностью, оставшимся без попечения родителей, провести всю свою жизнь в закрытых учреждениях. Там проект «Больше жизни», который как раз занимается ребятами с угрожающими жизни неизлечимыми заболеваниями. Вот. Ну, или там «Скорое чудес», где мы просто адресную помощь упаковали в более такую системную работу. Соответственно, после проектов мы поняли, когда мы вкладывались в рамках их реализации, в том числе в государственные различные структуры, учреждения и так далее и тому подобное, мы поняли, что мы почти никогда не можем отвечать за результат, если мы вкладываемся в другие структуры. Поменяются, бывают совершенно чудесные истории, там, не знаю, как с Рудничным, детским домом-интернатом, где действительно, ну, по сути, революция произошла в заботе о детях за все эти годы, но благодаря, в том числе, новому директору, коллективу, ну, новому теперь уже, который там много лет, который все это поддерживал. Это очень сильно зависит от людей. А как только мы увидели во многих структурах меняется буквально иногда просто, не знаю, там, зам руководителя или руководитель, или уж тем более там замминистра, министр, там, губернатор, который за целое направление отвечает, у тебя все может обнулиться. Или даже вообще в отрицательную сторону уйти. То есть отделение какой-нибудь больницы могут закрыть или перенести в другую часть города, куда сотрудники, которых ты годами обучал, просто не пойдут на работу и многое другое. Поэтому следующий этап после проектов у нас был создание своих собственных служб помощи детям. Когда бы мы отвечали, получается, за всю цепочку поддержки, да, ну или совершения чуда. От момента, когда человек там сделал репост, сделал лайк или перечислил нам какое-то пожертвование, до того, как усилия, вложенные людьми, дойдут руками наших же специалистов до ребенка. Это, соответственно, эти службы при этом работают в рамках проекта. Чтобы это была единая системная работа. То есть в рамках проекта «Больше жизни» вот есть служба качества жизни, служба проката медтехники, которые помогают на дому ребятам с самыми тяжелыми заболеваниями, чтобы они не испытывали боли, не голодали, не задыхались и могли жить дома рядом с близкими, а не в больницах. Кроме того, в рамках проекта «В домике» это у нас служба сохранения семей, да, то, про что я говорил. У нас сейчас задача, чтобы как минимум, например, по отказам в роддомах 100% случаев до того, как принято окончательное решение, сначала мама получила поддержку и полную информацию о том, как можно решить ее проблемы, и только после этого принимала решение. Это позволяет нам спасать, ну, реально десятки детей от попадания в детдома, и за последние годы только в результате общих усилий и наших, и роддомов, и служб, которые там их поддерживают, у нас в несколько раз количество отказов сократилось. Вот, соответственно, вот это, наверное, следующее этап такой службы, и все это время постепенно развивалось взаимодействие с государством, когда мы стараемся не подменять его все-таки, хотя иногда приходится, если оно объективно, хоть и обязано, но не способно выполнить какие-то функции, но и мотивировать его лучше помогать детям. В этом плане, не знаю, проще всего в финансовых результатах это описывать, чтобы было коротко и просто. Мы собрали за 10 лет больше 418 миллионов рублей пожертвований, да, а из государства, и приняли участие в том, чтобы из государственного бюджета на помощь детям было выделено, ну, по сути, если уж совсем все-все брать, больше 100 миллиардов рублей. Поэтому в этом плане государство мы мучаем намного больше, чем...
А как жители. Вы подсчитали государственное софинансирование? То есть это вы запускали целые программы, писали эти программы,
это разные, да? Разные варианты, начиная с того, что мы очень хотели, чтобы у нас, во-первых, первая, наверное, системная и относительно значительная история, это чтобы у нас дети начали получать жизненно важные лекарства не по спискам, а по потребности. В рамках этого был разработан механизм, появилась комиссия по индивидуальному лекобеспечению, которая до сих пор работает, уже лет 8, наверное.
Только в Пермском крае?
Но в других регионах есть какие-то свои в этом плане ресурсы. У нас просто не было задач прям очень широко это по всей России распространено, но мы делились информацией. Кроме того, тогда же мы, самое главное, то есть там, когда все случается. Первое, когда появляется механизм. Второе, когда появляются и обязательства. И второе, когда появляются под это деньги. Потому что у нас в государстве постоянно так. То механизма нет, а деньги есть. То нет ни механизма, ни денег. То нет обязательств. И если какой-то из этих элементов отсутствует, то все время сбоит. И, соответственно, стало выделяться сначала на десятки миллионов рублей в год больше на лекарства. И появилась возможность не идти в суд и очень долго судиться, а через эту комиссию по определенной процедуре провести там конкретного ребенка и достаточно быстро, и лекарства жизненно необходимо ему купить. Все это постепенно, ну, дошло до того, что к решению проблем в целом в Пермском крае с лекарственным обеспечением, которое в первую очередь было связано с хроническим недофинансированием. И вот у нас впервые с этого года на миллиард рублей больше выделили в целом на лекобеспечение тех, кому положена льгота. Да? И это при этом удвоение. То есть, сразу удвоили региональный бюджет на лекарства. К сожалению, некоторые обстоятельства там последние, видимо, сделают эффект от этого меньше, но все-таки. Или когда мы пару лет назад на...
Прости, эффект меньше от увеличения средств выделенных?
Нет, просто, ну...
Ты имеешь в виду...
В прошлом году мы рассчитывали, что удвоение очень серьезно повлияет.
Санкции, а которые сейчас, были введены, и большое количество импортных лекарств, которые в Россию поступали.
Да, и увеличение стоимости их и все остальное, все это, конечно, к сожалению, эффект
сделать менее эффективным. Мы прекрасно помним просто твое общение с президентом Путиным, твой вопрос, и там во многом из-за этого тоже ведь...
Ну, это уже, если вот российского масштаба, да, и создание там фонда «Круг добра», хоть это, мягко говоря, не самый лучший вариант проблемы, мы предлагали другой, и, кроме того, мы не предлагали увеличивать ни для кого налоги, чтобы эту проблему решить, потому что на самом деле средств в бюджете достаточно. Во-первых, во-вторых, были механизмы, когда это можно делать без создания какой-то отдельной структуры, в том числе со своим административным аппаратом и все остальное, такого государственного благотворительного фонда, что само по себе очень странная штука. Но хотя бы так, потому что это все-таки на, вот там, получается, на десятки, там, больше 60 миллиардов рублей в год увеличило поддержку ребят с самыми тяжелыми заболеваниями. Теперь государство впервые стало закупать огромное количество препаратов, которые просто невозможно никаким образом было получить только за счет благотворительных средств. И это получали единицы, а сейчас получают все нуждающиеся дети во всей России. Не без сбоев отдельных, но все-таки это намного лучше, чем когда ты героически спасаешь там 3 из 1000, а сейчас у тебя получают там 990 и у 10 проблемы какие-то, связанные с государственными там всякими препонами и всем остальным.
Знаешь, говорят о том, что было бы счастье, да несчастье помогло. Может быть, тот курс, который сегодня, которого придерживается сегодня наша страна, в том числе по импортозамещению, может стать неплохим подспорьем для организации производства подобных лекарств здесь. Я понимаю, что там Big Pharma, что крупные фармакологические концерны со своими лабораториями тратят огромные деньги на разработку. Но вот эти вот эффективные лекарства для неизлечимых детей, неужели с ними нельзя договориться о том, чтобы локализовать производство здесь, в Пермском крае? Скажем, у нас есть Бак-институт, у нас есть фармакадемия, у нас, в принципе, есть рабочие руки, мы готовы предоставлять им льготы. Или так далеко вы еще?
Первое и главное, ничего не мешало это делать и без нынешних обстоятельств. А основное, наверное, что без нынешних обстоятельств это было бы делать легче намного. И последнее, в современном мире эффективно что-то делать, не взаимодействуя свободно с кем угодно по всей планете, невозможно. Если ты будешь рассчитывать только на себя или относительно ограниченный круг партнеров, там, я не знаю, там, Китай, Индия, там, может быть, кто-то еще, кто согласится, у тебя в любом случае получится хуже, чем когда перед тобой открыты абсолютно все дороги и все возможности. Кроме того, это и экономически может быть неэффективно, потому что ребята, проблемы же основные у ребят с какими-то самыми редкими, самыми тяжелыми заболеваниями. И у тебя таких ребят может быть там в стране, не знаю, 10, да, а по миру их все-таки там несколько тысяч. И одно дело, когда ты будешь организовывать, ну, во-первых, разрабатывать, потом организовывать производство лекарства для десятков ребят, другое дело, когда хотя бы для нескольких тысяч. Потому что, ну, вот возьмем самое дорогое лекарство Золгенсма, если его делать...
А
только...
сколько оно стоит?
Там что-то 2 миллиона долларов.
Ух ты,
за один укол. Но он навсегда должен не то, чтобы прям совсем помочь, но остановить развитие, по крайней мере. Это при мышечных атрофиях как раз. Там, правда, он пока может использоваться только в идеале в самом-самом начале, как только ребенок родился, определили заболевание, тут же надо делать укол. И то там еще определенные показания должны быть. И, ну, в целом эффективность свою показывает. И, соответственно, если бы оно и так стоит 2 миллиона долларов, но это для тысяч детей в мире. А если бы для десятков, он бы стоил 20 или 200 миллионов долларов для одного ребенка, чтобы это было хоть как-то окупаемо. Поэтому история такая. Всегда разнообразие и конкуренция лучше любой изоляции и особенности.
Ну и подводя итог, нашего разговора в первую очередь, я надеюсь, не последнего. С чем вступаете в свое второе десятилетие? Какие планы перед собой? Как отмечать будете? Будете ли отмечать вообще?
Ну, не праздник, конечно, в наше время.
А для когда нас... конкретно, прости, дата рождения?
Ну, по документам получается... Я даже цифру-то, наверное, нормально не вспомнишь. Не люблю дни рождения. Но это 12 мая... Ну, вот. Да. Или нет, 10. Там есть просто две. 10 мая. 10 мая 2012 года. И, ну, для нас это скорее повод не праздновать, а повод еще раз отчитаться перед теми, кто на самом деле Дед Морозин. То есть мы же говорим, что Дед Морозин – это вы, всем, кто в этом участвует, просто потому что вклад каждого человека мы считаем одинаково важным. И поэтому у нас есть, во-первых, публичный отчет на сайте, который можно открыть, и он касается не только прошлого года, как это обычно, но и целого десятилетия, чтобы каждый человек, который даже 10 лет назад делал хоть какой-то вклад, уже, может быть, забыл, а сейчас помнит, мог открыть и увидеть, что в результате потом, благодаря ему, в том числе, произошло. Там есть, ну, там всего три, получается, наверное, мне кажется, главные цифры. Это первое и самое главное. Это только по точкам входа, только пожертвований было совершено больше 126 тысяч, не считая всех участников там, всех акций. Это позволило совершить чудеса для более чем 6 тысяч детей за это время. И то, о чем я уже чуть говорил, для этого было собрано больше 418 миллионов рублей. А конкретные истории и все остальное как раз в этом публичном отчете можно почитать. На будущее у нас развилка теперь, ну, не знаю, практически как у всех, очень серьезная. Если не говорить об этом долго, обозначить только два направления. Ну, одно из них пессимистичное – это закрытие всех некоммерческих организаций в стране. Просто, ну, то есть, по факту того, ну, какая это собственность. И тогда мы... либо вернемся к тому, что было до 2012 года, в свободное другое работы время будем решать проблемы детей, либо изменим просто формы организации, если это будет хоть как-то возможно. Вот. А второй – это когда у нас будет... по сути, социально-технологичная команда, в которой участвуют специалисты со всего мира, чтобы сделать Пермский край лучшим местом для детей в России, чтобы здесь дети не попадали в детские дома вообще, чтобы они не испытывали боли, удушья, чтобы они могли жить дома даже при самых тяжелых заболеваниях, и чтобы в целом их жизнь не зависела от денег. Вот и все.
Это твоя цель? Или это цель всей команды?
Ну, пока, что касается Пермского края, это хотя бы как минимум. Вот. И здесь история, ну, то есть, и причем мы понимаем, что это все должно будет развиваться. Вот, то есть, есть сейчас там, не знаю, IT, да, структуры есть, там теперь финтех, как, например, я не знаю, некоторые банки, не будем, которые очень качественные сервисы предоставляют там с помощью IT, но в сфере финансов. У нас в любом случае мы никуда от этого не уйдем, это все будет превращаться в такой в соцтех, в социальные технологии, которые на самом деле, мое мнение, некоммерческие организации сейчас ими заниматься в России, это как в 60-х заниматься интернетом. Никто прошлого века, никто еще не понимает, что это вообще такое на самом деле, но очень скоро это изменит на самом деле жизнь всех. В первую очередь это касается решения социальных проблем, потому что некоммерческие организации и вот все эти новые подходы к социальным технологиям, это влияет на что? На самое главное, что у нас теперь есть, это человеческий капитал. Это все приумножает. И мы не знаем, у нас ребята, даже с самыми тяжелыми заболеваниями, даже ну, те, как сейчас там называется, умственно отсталые или что угодно, с любыми синдромами, есть вероятность, что некоторые их особенности и способности в ближайшие годы будут невероятно ценны, может быть, будут более ценны, чем некоторые наши нынешние. И все это позволит развитие технологий и все остальное, и в эту сторону все равно все будет развиваться, в сторону того, что самая главная ценность, которая у нас есть, это человеческая жизнь. А то, что делают люди в рамках Дед Морозим, они спасают, сохраняют и повышают качество этой жизни.
И большое им за это спасибо, и больших им в этом успехов. Мы будем помогать в силу своих самых скромных сил. Дмитрий Жебелев, руководитель благотворительного фонда «Дед Морозим», в год десятилетия был гостем экспертного эфира на «Эхе Перми». Дим, большое спасибо. Я очень рад вновь видеть тебя, и до новых встреч.
Взаимно, и всего чудесного.